Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, директор образовательных и просветительских программ Фонда «Историческая перспектива» Александр Азизович Музафаров. Мы обсуждаем религиозность Петра I. И вот сейчас надо посмотреть тот опыт, который получил Петр I в Европе, ведь сказался на судьбе русской церкви достаточно негативно. В 1700 году скончался патриарх Адриан, замены ему не нашлось, а под занавес царствования Петра тот и вовсе заменил патриарха духовной коллегией или, иначе говоря, синодом.
Да, совершенно верно. Возвращаясь из Европы, Петр начинает целую серию культуртрейдерских преобразований в России, иные из которых были очень полезными, но вот взгляд Петра на церковь радикально изменился, и поначалу этот взгляд был такой сугубо рационалистический. Что церковь может дать государству?
И может ли дать что-то вообще?
Да, и дать, причем в аспекте именно материальном. То есть начинается чистка монастырей, когда послушников, слава богу, не монахов, начинают вербовать солдаты, забревать солдаты. Начинается подсчет церковных ценностей и отдельное изъятие из них.
Ну, снятие колоколов.
Снятие колоколов, да, была такая кампания. Правда, надо отметить, что это все-таки более такой разлегендированный потом ход, потому что, ну вот я консультировался с одним из замечательных современных звонарей, специалистом по колокольному делу Константином Мишуровским, и он говорит, что да, сначала начали было снимать колокола, чтобы переливать их в пушки, а потом быстро прекратили по одной причине. Колокольная и пушечная медь имеют разный состав.
И знаете, куда эта медь пошла? На медные копеечки.
Да, из хорошего колокола хорошую пушку не сделать. Ее просто будет она себя плохо вести при стрельбе, поэтому
несколько рублей медью сделать можно.
Да, то есть вот здесь уже начинается такой вот уход от этого, да. И что еще мы видим? Вот отказ от избрания патриарха, он привел к чему? Что в русском православии стало равно великой царю фигуры, ну, сравнимо с царем фигуры. И фактически, с одной стороны, конечно, Петр единодержавен, а с другой стороны, некому одернуть государя, напомнить ему о его нравственном долге. И это мы говорили на одной из прошлых передач о семейной трагедии Петра, и это в том числе имело значение. Некому было сказать: «Государь, что ты творишь? Помилуй хотя бы сына». Да, то есть некому было возвысить голос такой.
Некому было печаловаться за опальных и показывать то, что безнравственность царя не красит,
да.
хотя он и монарх, и самодержец.
Совершенно верно. И учреждение синода, отмена патриаршества была сделана под очень надуманным предлогом. Было найдено определение, что правящий архиерей должен объезжать свою епархию, и что епархия, патриарх, теоретически вся Россия, поэтому объехать он ее в принципе не может по тогдашних средствах коммуникации, а раз так, то значит, он, собственно, и не нужен.
Это действительно надуманный предлог.
Абсолютно.
Давай теперь поразмыслим. Картина эта может создавать впечатление, что царь Петр вообще лишился веры, или то, что она у него была в значительной степени разрушена, или то, что он сделался вольнодумцем, вместе с тем оставив в своей судьбе, в своей голове некую видимость православия, не решаясь отказаться от нее. Но, с другой стороны, мы встречаем в его судьбе и до, и после Великого посольства, что очень важно, шаги государя-христианина, государя-православного. Есть ведь и это.
Безусловно. И вот если об этом говорить, то надо помнить, что во время Великого посольства к Петру подходили разные люди в кафтанах и напудренных пояках и говорили, что вот, царь, для того, чтобы твоя Московия стала просвещенной европейской страной, надо бы вот это дикое замшелое православие искоренить, и вот веру-то нашу протестантскую Лютеру там насадить. Вот тогда-то у тебя будет и благолепие. И надо отметить, что на все попытки проповедовать в России протестантизм Петр отвечал жестким отказом. И причем это была его искренняя такая убежденность, что вера отцов, вера священная, православие – вера истинная, и он оставался и считал себя православным человеком. Да, он считал, что как государь он может порой что-то церкви говорить как земной организации, но всегда оставался сыном церкви, во главе которой стоит Господь. И как бы Петр ни грешил, он оставался православным человеком, который ходил в церковь, в грехах каялся. Ну, сердце, так сказать, государя в руце Божие, не знаем, насколько, так сказать, искренне, но, тем не менее, он никогда не ставил такого мысли там, об измене православию или о том, чтобы быть вольнодумным.
Насколько, насколько я помню, он ведь посещал Соловецкий монастырь несколько раз, в том числе и после Великого посольства, и там имел беседы духовные с монастырским начальством и даже пел на клиросе.
Совершенно верно. И более того, Петр в трудные моменты своей жизни Петр обращался к Богу и порой, так сказать, поступал так же, как поступал любой многие из его подданных. Он давал обеты, исполнял их. В Москве есть замечательный храм в Высокопетровском монастыре, построенный в честь спасения от козни Софии. И вообще в Москве есть замечательный храм Иоанна Воина на Якиманке, поставленный в честь Полтавской баталии. Ну, вернее, переставленный и заново построенный на деньги государя.
Я бы напомнил, что еще на тех же Соловках есть Свято-Андреевская церковь, но из походной часовенки, которая существовала на Большом Зайцком острове со времен подавления Соловецкого мятежа стрельцами, Петр велел сделать церковь, и эта церковь, ну, так или иначе, отреставрированная, отремонтированная, дожила до наших дней. А в Санкт-Петербурге появилась церковь святого Пантелеймона, связанная с морскими победами, да, российского государства.
Совершенно, она до сих пор стоит. И более того, само строительство Петербурга началось, собственно, с закладки первого временного храма Исаакия Далмацкого. Вот. Потом строится Величественный Петропавловский собор, а потом строится Александро-Невский монастырь. Это очень интересный момент, потому что строя новый город, а Петр стремится город на европейский манер, парадиз с каналами, с домами, построенными в итальянском и голландском стиле, но это русский город, которому нужна святыня, святыня чтимая. И на окраине города Петр создает монастырь Александро-Невская лавра.
Ну, тогда лавра, это было на окраине города.
Да, ну, тогда, на окраине тогдашнего Петербурга, даже, можно сказать, в пригороде тогдашнего Петербурга. И туда переносится мощи святого Александра Невского. Переносится с величайшим почетом. Их несут сначала солдаты на Ладоге, их перегружают на бот, за весла которого садятся генералы и адмиралы русского флота, а за руль становится сам государь. То есть он почитал Александра Невского как святого покровителя Петербурга и перенес его мощи в новую столицу. И есть еще один эпизод, легенда, связанная с Петром Первым под Полтавой. Она вот, мне кажется, очень красиво, символично показывает образ Петра. Вот есть красивая солдатская песня «Дело было под Полтавой», очень популярная в русской армии. Она описывает, как государь лично повел полк в бой, шведы встретили государя градом пуль, первая пуля пробила шляпу, вторая ударила в седло коня, а третья ударила в грудь царя и отскочила от креста мощевика, который висел у Петра над груди под европейского образца кафтаном. И в этой легенде действительно есть основание. У Петра действительно был такой крест-мощевик, который он действительно носил и надевал когда в минуты опасности. Мы помним, государь по своему характеру был человеком пугливым, и в своей жизни он ему раз преодолевать страх. И, видимо, святыня, которую он носил на груди, должна была ему укрепить его духовно. И это очень тесный символ. То есть государь европейском образца кафтане, в мундире, при шпаге, в треуголке. А на груди царя висел такой же крест-мощевик, как на груди его предка, шедшего в бой там, под Казанью в 1552 году или в смутное время. Да, или на груди его отца, осаждавшего Смоленск в 1654. То есть в этом плане Петр был наследником своих предков. И не случайно, что, вот казалось бы, уже построен парадис, уже построен Петропавловский великолепный собор архитектором Доминика Трезини, да, венчается императорской короной его супруга. Где происходит венчание? В Успенском соборе Московского Кремля.
И по православному обряду.
По православному обряду, потому что для Петра это оставалось важным.
И супруге также приходится перейти в православие.
Да, безусловно. То есть она, собственно говоря, все отношения Петра с ней начинаются с ее крещения. Собственно, почему она из Марты Скавронской становится Екатериной Алексеевной? Да, потому что Петр, ну, не мог допустить, чтобы его любимая женщина была чужой веры.
Да, это важно. Дорогие радиослушатели, ну, поскольку у нас речь пошла о Полтавской битве, поскольку эта Полтавская битва действительно чрезвычайно важна для Петровского царствования, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит торжественный кант «Мы же вопием виват», посвященный победе в Полтавской баталии.
Мы же вопием, веди нас на сцен, радуйся, Петре, российский спитре, два повенчанный, вопль избранный, два победитель, наш свободитель, радуйся царю и государю, радуйся, радуйся, радуйся. Мы же вопием, веди нас на сцен, Якова ярость, нам есть радость, поснежися, подсокружися, лежит поправный и поруганный. Радуйся царю и государю, радуйся, радуйся, радуйся.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, старший преподаватель Московского государственного института культуры Александр Азизович Музафаров. И в центре нашей беседы – религиозность царя Петра Алексеевича. Что ж, пора приступать к подведение итогов. Довольно сложный вопрос, и мы на протяжении всего этого часа давали аргументы и в пользу того, что вера Петра I была повреждена, и повреждена жестоко, мало того, она изначально напитывалась живыми соками религиозности очень странным и недостаточным, мягко говоря, путем, и в то же время были аргументы в пользу того, что Петр оставался истинно верующим христианином, и его религиозность не была чисто внешней, не была тем, что, ну, я уж не знаю, как венгерский кафтанчик можно снять, повесить на спинку кресла и переодеться в другую одежду. Что на самом деле, если суммировать все эти факты, вы в Петре I видите, Александр Азизович?
Я вижу в Петре великом православного человека, который, ну, как свойство многим из нас, мечется между грехом и добродетелью. Государь осознавал, всю жизнь считался православным человеком. Для него это был не просто обряд, форма, это была основа мироощущения. Другое дело, насколько он понимал православие. Мы говорили, что в детстве его почти не учили ни богословию, ни углубленному пониманию церковной жизни.
Условно говоря, закон Божий был им усвоен только на уровне азов.
Да. И что-то Петр приобрел в жизни благодаря своему духовному опыту, что-то благодаря общению с людьми, которые были действительно верующими. Он воспринимал себя как хранителя православной державы и не допускал никаких отклонений, что эта держава будет православной. Он подходил к реформированию церкви, и реформирование было далеко не однозначным, но цель-то Петр преследовал благую, как ему казалось.
Не разрушить церковь, а реформировать.
Реформировать, упрочнить и сохранить. И отметим, Петр не покушался на церковное имущество, не конфисковывал церковные владения. Да, то есть у него ни в голову не приходило там разорить церковь, как это сделают в конце, во второй половине XVIII века, там Екатерина и так далее. Екатерина II имеется в виду. Далее мы можем отметить, что Петру не были чужды некие азы и передачи христианской веры. Одна из его дочерей, императрица Елизавета, была совершенно православным человеком. И здесь есть очень интересная, красивая такая традиция, эпизод исторический, да, когда в 1812 году Александр I, человек совершенно другой эпохи, эпохи Просвещения, вот которого воспитывали уже под лозунгом «Религия – опиум для народа», все-таки при нашествии 12 языков вспомнит о Боге, и он спросит, а мне бы Священное Писание, придворные забегают, в Зимнем дворце Священное Писание не найдут. Но на следующий день все-таки сыщут в Петербурге, скажут, а последний раз Священное Писание в России издавалось при прабабке твоей Елизавете Петровне. И государь возьмет эту книгу и будет ее читать, и при нем потом начнется процесс переиздания и перевода Священного Писания на русский язык. И это как бы такая эстафета, которая через петровское время, Елизавета все-таки наследница, дочерь Петрова, была передана веку XIX, когда отношение к вере со стороны императорской власти в России радикально изменилось в лучшую сторону.
Ну вот Елизавета Петровна действительно человек набожный и много сделавший в пользу церкви, ради церкви, мало того, из соображений вероисповедных, не использовавшая за 20 лет своего царствования ни разу смертную казнь. То есть боялась приступить заповедь «не убий», что характеризует ее определенным образом с христианской точки зрения очень хорошо. Но вы уверены в том, что эту религиозность ей в детстве передал Петр?
А кто еще? Давайте посмотрим. Ну, вариант, что Екатерина I, новокрещенная Марта Скавронская, да, я думаю, что все-таки не уверен, что нельзя говорить, что лично государь наставил вея, но в его семье было возможно, что его дочь выросла православным человеком. И государь, как минимум, этому не мешал. А я думаю, что отчасти поспособствовал. Потому что если мы говорим, по плодам узнаете их, то вот плод Петра – это Елизавета. Конечно, это добрый плод, но были плоды и другие. А образ государя, который манкирует и так пренебрегает общественными традициями, пренебрегает приличиями, приличиями не светскими, а тем, что пристало делать христианину, прилично или неприлично, он, конечно, тоже был заразителен. И это были семена, которые прорастут такими плевелами в XVIII веке, когда идеология просвещения захлестнет Россию. И сложно сказать...
Да уже, было... я бы сказал, захлестнет очень быстро при преемниках Петра.
Да.
Ближайших.
И очень сложно сказать, чего здесь было больше. Духа времени, ошибок Петра, его личных прегрешений перед верой. Все-таки, мне кажется, очень сложно найти однозначный ответ. Безусловно, сам Петр был православным христианином. Что называется, как сказано в Писании, кто из нас без греха? Путь бросит камень, да, вот я не рискну.
То есть, иными словами, ваша точка зрения состоит в том, что Петр не был вольнодумен, он имел веру в душе, она не была у него вчистую разрушена, он не перешел куда-то там в протестантизм, оставив для себя только внешние формы православного вероисповедания, не сделался, как говорят там, масоном, и уж тем более не был, как время от времени старообрядцы заявляли, подменен в Европе. Он оставался православным. Но вместе с тем, наверное, вот правильная формулировка будет состоять в том, что он был неистов по своему характеру, не умел сдерживать свои порывы, дурные страсти, не давал никому извне сдерживать свои дурные страсти и был, кроме того, не вполне грамотен в вероисповедных вопросах изначально, ну, просто в силу того, что некому было его наставить. Или вот вы уточните, что здесь правильно, верно ли я уловил вашу концепцию, или все-таки что-то здесь не так?
Знаете, Петр, я уже подчеркиваю, был православным человеком, даже более того скажу, в какие-то моменты он ощущал себя рукой провидения, исполнителем божественной воли.
Вот об этом поподробнее.
Да, потому что мы видим, что у Петра было остро развитое чувство государственного долга перед Отечеством. Да, помните его речь на Полтавском поле? «Воины, знаете, что вы сражаетесь не за Петра, но за государство Петру врученное. А о Петре знаете, что ему жизнь недорога». И Петр много раз вводил русские полки в бой, так сказать,
участвовал в личных боевых действиях,
не щадил себя в государственных делах, вполне мог, так сказать, посылать каких-то других людей, но предпочитал ездить сам и делать многие вещи, именно потому, что исполнял свой долг, и долг этот был не только государственный, долг религиозный. Он ощущал себя...
Откуда это видно, что он ощущал это как религиозный
Давайте
долг?
Давайте посмотрим. Во-первых, мы видим в документах Петра много обращений к Богу. Да, начать с того, что даже город, который он основал, он назвал не в честь себя, а в честь своего святого покровителя, град святого Петра.
Ну, а изначально крепость Петропавловская, двум апостолам посвященная.
Двум апостолам, да, совершенно верно, посвященная Петру и Павлу.
Сердце его города, его новой столицы.
Далее мы видим вот такой характерный пример. Корабль, который построен был Петром в Воронеже, по его проекту получил название «Гота Предестинация», «Божие предназначение». И если посмотреть списки судов флота, построенного при Петре, мы увидим там многие имена, связанные именно с христианством. Там имена архангелов, имена апостолов.
Ягудиил, да, Рафаил, да. Селофаил.
Совершенно верно. То есть, и опять-таки, в честь своих побед Петр строил православные храмы благодаря Богу за них. Да, то есть в этом плане Петр был человеком, своей веры, и в нем было гораздо больше традиционного, связанного с традиционной христианской Россией, чем об этом принято судить по его внешней оболочке.
Но, скажем честно, наследие вот того государя, который, в общем, церкви не друг, и не сдерживает своих дурных эмоций и к каким-то религиозным вопросам либо равнодушен, либо впадает от них в ярость, оно скверно повлияло на его потомков. Была ведь не одна Елизавета Петровна,
безусловно,
были и другие государи.
Был и Петр II, который, так сказать, ну, государь-отрок, неизвестно, что бы из него выросло, но тоже как бы не проявлял религиозного рвения. Была Анна Иоанновна, при которой очень сложно было по отношению к церкви.
Громила фактически русское монашество. Это была страшная черная страница в истории монашества. А Анна Иоанновна, напомним, Петру Первому приходилось племяннице.
Племяннице, причем за воспитанием которой после смерти брата он следил, заботился и воспитывал. То есть это тоже плод его воспитания.
Она
в какой-то степени.
Она русская по крови, она росла в традиционной русской православной обстановке, вместе с тем сделавшись государыней на 10 лет, она за церковь взялась с таким злым рвением и с таким ядом, что разрушило гораздо больше, чем не то, что сделал Петр, а он мог себе представить.
Совершенно верно. То есть, и отметим, что, допустим, когда мы говорим о Екатерининской секуляризационной реформе церкви...
Екатерина II.
Екатерина II, да, безусловно. Здесь тут надо учесть еще один момент. Да, Екатерина немка. Да, она приехала в Россию. Но ведь никто же ей не сказал: матушка императрица, что ты творишь-то? Напротив, нашлись деятельные исполнители этой программы секуляризации, которые еще поддержали ее.
Но началось еще с Петра III, который эту программу ввел в государственный оборот, и который, в общем, не собирался даже венчаться на царство по православному обряду.
Ну, там сложно сказать с Петром III. Есть о нем и такие отзывы, есть и другие. К сожалению, мы здесь... Я бы не был так однозначен в его оценке, но то, что у него действительно были планы такие заняться реформированием церкви, безусловно, так. Вот. И нам важно отметить, что, ну, допустим, Петр, он воспитывался все-таки в Галштине, Екатерина приехала из Германии, но ведь здесь нашло много людей, которые с ревением выполняли монаршую волю в этом направлении.
Ну, это тоже часть петровской традиции.
Это как раз часть петровского наследства, да, совершенно верно.
И часть, которую, ну, никак православный христианин не может назвать полезной, доброй, правильной, это то, что далеко уходит за пределами нормы, как широко эту норму не трактуй. Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне хочется думать, что мы не столько утвердили какое-то правильное мнение по итогам нашей беседы. И, на мой взгляд, в этом вопросе вообще правильное мнение есть нечто исчезающее, поскольку религиозность даже очень известной исторической личности, даже монарха, который находится у всех на виду, высчитать и определить до крайности сложно. Это вообще на грани возможного, с моей точки зрения. Но мы, главным образом Александр Назирович, привели аргументы в пользу того, кем был Петр, что он собой представлял как определенный религиозный тип. И эти аргументы, как гирьки на весах, вы можете сами попробовать поперекладывать их, можете добавить туда те гирьки, которые найдете и без нашего участия, можете посмотреть и на то, кем был сам Петр и какая традиция утвердилась после него. Все это возможно, правильно, интересно, но я думаю, что для нас вдвоем будет достаточно, если мы просто заинтересовали вас этой темой и показали то, что, высчитывая религиозность Петра, не следует идти в кильватере стереотипов. Западник исключительно неверующий, исключительно вольнодумец, исключительно не все так просто. Не все так просто. Вот на этой фразе «не все так просто» мы и будем с вами завершать нашу передачу. От вашего имени я поблагодарю Александра Азизовича за его просветительскую работу в наших рядах. И мне остается сказать вам, дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».